Эмиль Мишель Сюран. Выдержки из дневников. Если бы Юлиан Отступник не умер 32-летним, а дожил до более зрелого возраста, сумел бы он задушить нарождающееся суеверие? Сомнительно. Думаю, сомневался в этом и он сам, поскольку если бы верил в удачу, то не отправился бы воевать с парфянами и не стал глупо рисковать жизнью в то время, когда его ждала другая, куда более серьезная схватка. Наверняка он чувствовал, что его дело обречено. Тогда уж лучше погибнуть на окраине империи. Только что прочитал в биографии Чехова, что больше всего рукописных помет он оставил в книге Марка Аврелия. Деталь, которая разом озарила для меня все. Что-то от тебя зависит, а что-то нет. Но как это разграничить? Я не возьмусь. Иногда я чувствую себя целиком в ответе за сделанное, но хорошенько подумав, понимаю, что следовал силе, которой не управлял. В других случаях считаю себя стороной зависимой и подчиненной, тогда как следовал доводам, принятым безо всякого принуждения, даже разумного. Невозможно знать, когда и в чем ты свободен, а когда и в чем закрепощен. Если всякий раз доискиваться до точной природы своих действий, дойдешь не до конца, а до головокружения. Из чего следует, что если бы проблема свободы воли имела решение, философии незачем бы стало существовать. Мы можем представить вечность, только исключив из нее все приходящее. Все, что для нас по-настоящему значимо. Она и есть вычет, бытие, не обладающее ни одним из свойств бытия, отсутствие, держащееся неизвестно на чем. Следовательно, ничто, или в лучшем случае почтенная условность. Так же, как настоящий экстаз, простая эйфория, экстаз ребяческий, это вовсе не естественное явление, а вывих, ересь, особое, но при этом неожиданное состояние, за которое приходится платить. Поэтому, переживая его, нужно всякий раз быть готовым к искуплению, когда незамедлительному, когда отсроченному, но всегда неотвратимому. За подъемом, какой формы он ни будь, следует более или менее острая мигрень, тошнота или другая пакость, столь же ничтожная и столь же унизительная. НН, который всю жизнь избегал смотреть на вещи прямо, окозырял терминами и не жалел туманных понятий, теперь, когда пришла пора взглянуть в глаза собственной смерти, совсем плох. К счастью для себя, он по привычке вдается в абстракции, в общие места, приправленные жаргоном. Фокусничание с важным видом – вот что такое философия. Но, в конце концов, все на свете – фокусничание. Кроме слов, относящихся к тому порядку утверждений, которые обычно не решаются пускать в ход, поскольку питающая их достоверность не подначальна разуму и существовала задолго до того, как человек взялся за ум. Среди ночи сбиваться с ног, делать какие-то мыслимые и немыслимые упражнения, глотать таблетки и для чего? В надежде свести на нет эту странную вещь, погибельную напасть, именуемую сознанием. только сознательному, иначе говоря, искалеченному существу могло прийти в голову выражение «провалиться в сон», как в пропасть. Это и вправду пропасть, но пропасть редкостная, недосягаемая, за семью печатями, пропасть, в которой так тянет исчезнуть. В молодости я мечтал перевернуть мир. Теперь я в возрасте, когда о переворотах больше не мечтают. Мир перевернул меня. А что лежит между двумя этими крайними точками? Можно сказать «ничего» или «все». Неописуемая убежденность, что ты не тот и никогда уже не будешь прежним. Каждый уходящий уносит с собой целый мир. Разом умирает все, совершенно все. Высшим судом смерть узаконена и реабилитирована. Так уйдем же без сожалений, поскольку после нас не останется ничего. Единственная и неповторимая реальность – это наше сознание. Упраздняется оно, упраздняется и все остальное, даже если мы знаем, что, говоря объективно, это неправда. И как на самом деле мы ничего не берем с собой, так ничто и не исчезает вместе с нами. Так называемые простые люди, не желающие думать о конце, в общем правы. Особенно если посмотреть, на что похожи те, кто лишь этими мыслями и занят. То, что можно высказать, нереально. Существует и чего-то стоит, только непередаваемое словами. Ницше, гордившийся своей интуицией, своим нюхом, хоть и почувствовал значимость Достоевского, но зато столько раз обманывался, бесчетное количество раз увлекался писателями второго и третьего разбора. Поразительно, что даже он поверил, будто за Шекспиром скрывается Бэкон, самый непоэтичный из философов. Составь мы перечень всех допущенных им ляпов, мы бы тут же убедились, что по количеству и весу они не уступают вольтеровским. У Ницше, однако, есть одно смягчающее обстоятельство. Нередко он обманывался, желая быть или казаться легкомысленным, тогда как Вольтеру даже не приходилось тратить на это силы. Мыслить значит стремиться к ненадежности, значит убиваться из-за полной ерунды, замыкаться в отвлеченностях со страстью мученика, значит искать усложненности, как другие ищут гибели или наживы. Мыслитель по определению не насытен в самоистязании. Если бы смерть была решением проблемы, уверяю вас, живые нашли бы способ от него отвертеться. По Алкмиону Кротонскому, современнику Пифагора, источник болезни – нарушенное равновесие между теплым и холодным, влажным и сухим, противоположными началами, из которых состоит человек. Когда одно из них берет верх и принимается диктовать, возникает болезнь. Она, по его словам, всего лишь монархия одного из начал, тогда как здоровье проистекает из их равноправия. В этой картине что-то есть. Нарушение равновесия возникает как результат чрезмерного развития одного органа за счет других, его жажды навязать себя другим, заявить, протрубить о себе, пыжась, стараясь быть замеченным, Он выводит из строя весь организм и подтачивает его будущее. Больной орган – это орган, который обособляется от тела и начинает его тиранить, губя и его, и себя, только ради того, чтобы блеснуть, пощеголять на особицу. Он и стихи пишет лишь для того, чтобы сказать, что со смертью жизнь кончается. Конечно, а разве можно сказать что-то другое? Стараюсь представить себе момент, когда и вправду испытаю последнее желание. Следуй своим склонностям, вместо того, чтобы искать свой путь. Это слово Толейрана меня преследует. Переча своим склонностям, я годами гонялся за формулами счастья, противными моей природе. Пытался сгладить свои дурные наклонности, вместо того, чтобы отпустить себя на волю, посвятить себе. Это меня соблазнял Искуситель, Дух Спасения. И поддаваясь ему, пусть лишь на время, я собственными руками ослаблял в себе того, кем был и кем должен был оставаться. Становишься собой, только опираясь на свои выверты, действуй заодно со своими слабостями, следуя своим склонностям. Пускаясь на поиски своего пути, избирая достойнейший образец, мы себе изменяем, уходим от себя». Неповторимость любого существа неотрывна от его собственной манеры заблуждаться. Первейшая заповедь – невмешательство. Пусть каждый живет и умирает, как считает нужным, словно ему выпало счастье не походить ни на кого, быть этаким священным идолом. Оставьте ближних такими, каковы они есть, и они ответят вам признательностью. Так нет, вы хотите их счастья любой ценой? Тогда берегитесь. Мы раскаиваемся, если не нашли в себе сил принять то или иное решение. Но еще больше раскаиваемся, если его приняли, неважно какое. Лучше не действовать, чем пожинать плоды сделанного. Слова Исаака Сирина. Что же до тех, кто достиг совершенства, то знак их таков. По 10 раз на дню, преданные сожжению из любви к роду человеческому, они почитают это за малость и не удовлетворяются этим. Эти отцы-пустынники, так легко жертвующие собой и молящиеся за все и за всех, даже, наверное, за пресмыкающихся, какое в них великодушие и какая извращенность? А сколько досуга? Уйму свободного времени и безумное любопытство в придачу нужно иметь, чтобы проникнуться такой жалостью ко всему живому. Аскеза – высочайшая из патологий. У любого больного больше мыслей, чем у так называемого мыслителя. Болезнь – это разделение целого, стало быть, рефлексия. Она всегда отрезает нас от чего-то, а порой и ото всего. Даже последний идиот, пронзенный чувством острейшей боли, тем самым возвышается над собственным идиотизмом. Он осознает свое чувство и, почувствовав, что это он страдает, становится выше своего чувства, может быть, выше себя самого. Точно так же и животные должны обладать тем или иным уровнем сознания в зависимости от болезни, которой мучаются. В конце концов, не стоит так уж презирать философию. Она прячется за более или менее очевидными истинами, трубя о заботах, которые, казалось бы, не имеют к вам никакого отношения, насаждая непонятные страхи, скрывая за блеском слов крики отчаяния. Философия – безымянный стон. Мы всякий раз засыпаем с неописуемым удовольствием. Мы ныряем в сон и счастливы в нем утонуть. Просыпаться потому и тяжело, что приходится покидать бессознательное состояние, наш подлинный и единственный рай. Иначе говоря, человек достигает предела, только переставая быть человеком. Мир заблуждается, мир живет иллюзиями. В лучшем случае можно допустить, что есть разные уровни условности, иерархии мнимости, даже предпочесть одну другой. Но принять все это нет, нет и нет. Только глядя в лицо небытию, мы возвышаемся над смертью. Уж если все нереально, то почему она должна быть исключением? Даже не в стихотворении, а в афоризме. Вот где слово превыше всего. Как соединить нынешний день с мыслью, которая не выходила из головы вчера? Какой бы ни была ночь, ты проснулся другим, и ломать комедию непрерывности значит себя дурачить. Фрагмент. Жанр, конечно, не окрыляющий, но единственно честный. Каждый ждет, когда болезни или годы отправят его в тираж. Между тем нет ничего проще, чем разом порвать со всем этим. Так нет же, люди, как и империи, предпочитают долгую, постыдную агонию. В конце концов, старость – это наказание за прожитую жизнь. Надежда – смирная разновидность бреда. Чего мне не хватает – это бытия. Без опор не прожить, сколько бы я ни пытался. Все напрасно. Я не нахожу ничего, что могло бы существовать. Считается, что всякий, стремящийся что-то создавать, творить, должен идти от себя такого, как он есть. Скорее наоборот, мы не знаем, кто мы такие, почему беремся за дело, вглядываемся в других, но прежде всего в себя, допытываясь, кто этот незнакомец, который путается под ногами, отказывается назвать себя и отвязаться от которого удается, только добравшись до его тайн, нарушив их и раззвонив о них первому встречному. Собрать мысль в одно, довести извлеченную истину до блеску, по правде говоря, может каждый. Но чтобы ее заострить, а без этого сказанное останется изложением, обычной фразой, требуется хоть капля виртуозности, иначе говоря, шарлатанство. Умам цельным за это браться рискованно. Автор, намеренный писать для потомков, никчемный автор. Писатель не должен знать, для кого пишет. Думающий признается в своей несостоятельности. Размышляющий возводит это признание в ранг достоинства. О Марке Аврелии, по словам его биографа Юлия Капитолина, говорили, что он выдвигает любовников своей жены на разные высокие места. Мудрость идет с экстравагантностью рука об руку. Впрочем, мудрец и заслуживает своего имени только в той мере, в какой он оригинал. Фрукт. Я никогда не мог понять, что такое бытие, за исключением нескольких минут, не имевших ни малейшего отношения к философии. Жить ненормально. Любой из нас существует и действительно реален только постольку, поскольку живет под угрозой. Смерть всего лишь кладет конец этой аномалии. Кто я? Скептик? Флагелант? Никогда не мог разобраться. Оно и к лучшему. Кому не посчастливилось умереть молодым, доживает ходячей карикатурой на юношеские амбиции. Если бы не отвратительный ступор перед лицом смерти, только выжившие из ума одиночки стали бы сопротивляться ее безусловной соблазнительности для каждого нормально устроенного человека. Я начал сдавать, когда меня перестало посещать наитие, когда исключительное ушло из моей жизни. На его место с неизбежностью вселилось бесплодное и озабоченное удивление, рискующее постепенно поблекнуть, расплыться, утратить все, даже озабоченность. Это неправда, что мысль о смерти удерживает нас от низких помыслов. Она даже не заставляет нас за них краснеть. Человека не исправит ничто. Честолюбец остается собой до последнего вздоха и будет гнаться за удачей и славой, даже если мир у него на глазах разлетается на куски. И вот я один. Что может быть лучше? Острее радости нет. Впрочем, есть. Радость слышать, как благодаря тишине мое одиночество растет. По шумерской мифологии потопом боги наказали человека за то, что от него много шума. Хотел бы я видеть, что они с ним сделают за нынешний гвалт. Я столько нянчился с мыслью о смерти, что любые слова о том, как я к ней отношусь, звучали бы приблизительно. Могу сказать одно. Я не в силах без нее обходиться. Без нее мне будет нечего пережевывать. Какое безумие привязываться к людям и вещам. Это еще безумнее, чем верить, что сможешь потом от них отвязаться. Желать отречения любой ценой и всегда оставаться лишь кандидатом в отрекшиеся. Смерть – самое несомненное, что до сей поры выдумала жизнь. Нет такой системы идей, нет такой программы действий, среди приверженцев которой значился бы Эпикур, враг любых перетрясок, любых посулов, хвастовства любым куцым шажком вперед. Вот кого никогда не цитировали на баррикадах. Его позиция – самоуглубление, и если он хотел переделать человека, то лишь в одном – отговорить его гнаться за здешним. Самый неуступчивый противник ревностных, убежденный враг лучшего и худшего. китайская пословица. Стоит одной собаке залаять на шорох, и 10 тысяч собак превратят его в гром. Для эпиграфа к любому рассуждению об идеологиях. Ценить жизнь выше, чем она того заслуживает, ошибка, характерная для любого слабеющего режима. Именно поэтому никто не хочет жертвовать жизнью, его защищая, и он рушится от первого же толчка. В еще большей мере это относится к целым народам. Как только они начинают почитать жизнь как нечто сакральное, она их покидает, отворачивается от них. Человек – это недопустимо. Избегать очковтирателей, никому и ни по какому поводу не говорить «да». Жизнь безумца безрадостна, она полна тревог и целиком устремлена в будущее. Эти слова Сенеки, процитированные у Монтэня, хорошая иллюстрация к мысли о том, что одержимость смыслом истории – источник умственного расстройства и больше ничего. Следовать ли ее потоку или противостоять ему – существенной разницы нет, поскольку в обоих случаях ты не сводишь глаз с будущего, оставаясь послушной или недовольной, но все равно жертвой. «У меня предчувствие, что все кончится плохо». Эти слова, обороненные Наполеоном на острове Святой Елены, имеет право произнести каждый. Они как нельзя лучше подходят ко всему безумному человеческому предприятию, объясняя его путаницу, половинчатость, смутность и трагизм, сбивчивый ход и устремленность к последнему действию, царству ничтожеств и марионеток. Навалис. От нас, от них, зависит подчинить мир нашей воле. Вот полная противоположность тому, что думают и чувствуют в конце жизни, а в еще большей мере при конце истории. Китс в письме от 1 июня 1818 года Бенджамину Бейли. «Чувствую себя так, что нырну я сейчас в воду, то не уверен, стану ли шевелить ногами, чтобы всплыть». Если китсовские письма так прекрасны, может быть прекраснее всего в английской литературе, то прежде всего потому, что они отмечены близостью смерти. Глубже других поэтов о поэзии судил Китс. В письмах, насколько он проницательнее любого из своих современников, включая Колриджа и даже немецких романтиков Шлегеля, Навалиса. Гёльдерлин не бывал в Греции. И правильно. Если хочешь вернуть умерших богов, не стоит посещать землю, которую они топтали. Воскрешать их лучше издалека. Туризм перерезает последнюю живую связь с прошлым. Вода для меня все-таки загадка. Как будто видишь ее в первый раз и до сих пор даже не подозревал, что она существует. Каждый день снова открываешь мир, заново рождаешься. Но, как ни странно, это озарение не пугает. Казалось бы, что хорошего может сулить такое метафизическое простодушие в моем возрасте? И тем не менее я не устаю поражаться окружающим мелочам, опять новым, неожиданным, небывалым. Второе рождение или... моя любовь к биографиям, как у всякого, кто не живет. Читая Толстого, я предпочитаю его Достоевскому. Читая Достоевского, предпочитаю его Толстому. Можно не любить Джойсовского Улисса, но все остальные романы невозможно после него даже читать. Рано утром, не в силах больше уснуть, встал и спустился на улицу. Час птиц и мусорщиков. Адамов при смерти в парижской больнице. Известие поразило меня гораздо сильнее, чем я мог подумать. Если дружба похоронена, это еще не значит, что она умерла. Это пьянящее отчуждение, которое предшествует самоубийству и делает его совсем простым. Дриэль Рошель. Тайный рассказ. Моя драма в том, что я уже объяснился с жизнью на чистоту. Остальное мелочи. Обновиться можно, только отказавшись от себя. А я не могу от себя отказаться. Больше того, не собираюсь этого делать. Ведь речь для меня идет не о понимании жизни, но о самой манере ее чувствовать. Чувства не перекраивают. Это как если бы я попытался перечеркнуть все пережитое. К несчастью, я верю в то, что думаю, поскольку пережил, перечувствовал, испытал на себе каждую свою мысль. Замурованный в собственном мире, я могу вырваться из него лишь одним способом – уничтожив память. Мои мыслители – это Паскаль, Марк Аврелий, может быть, еще Монтень, те, кто не имел ни малейшего влияния. Я имею в виду влияние на события. Они никогда не вдохновят никаких Робеспьеров. Их высоту никому не превратить в трибуну. Быстрее всего устаревают писатели, которые заражены философией. Рильке, Шестов и множество других моих прежних идолов. Все это осталось в прошлом. Я научился мыслям без упаковки. Правду сказать, это единственное, чему я научился. Ясный день. И солнце тут же наводит меня на мысли о матери и сестре, которых больше нет и которые его не увидят. Сама по себе смерть – ничто, чья-то смерть. Вот в чем все дело. Я проповедую одно, а делаю совсем другое. Превозношу безразличие, а сам с утра до вечера на грани эпилептического припадка. Я проворонил свою жизнь. Мне следовало быть эпилептиком. Никто не в силах коснуться глубин души, один Бог, мейстер Экхарт, о вечном рождении. Никогда я ничем не был, никогда ни к чему не принадлежал, никогда не имел никаких убеждений. Все, что мной двигало, это моя одержимость, но и она в конце концов уступила место сомнению. Писать нужно, не думая о прошлом, о будущем, даже о настоящем. Нужно писать для тех, кто знает, что умрет, и для кого ничтожно все, кроме времени, когда перед ними стоит эта мысль о смерти. Вот к такому времени и нужно обращаться. Писать для гладиаторов. Никогда не соглашайся с толпой, даже если она права. Я человек повтора в музыке, в философии, во всем. Я люблю только неотвязное, неотступное, причиняющее боль непрестанным перепевом, этим бесконечным возвращением, которое добирается до самых глубин живого и вызывает в нем сладкую и вместе с тем непереносимую боль. Гоголь отправлялся в Иерусалим, надеясь воскреснуть душой, а нашел только собственную очерствелость, с которой и уезжал из дома. В Назарете ему было так же тоскливо, как на русском вокзале. Бросив в огонь второй том «Мертвых душ», Гоголь заплакал. Идеал. Быть независимым от всего, что сделал. Просто быть. Созданное умаляет в нас силу бытия. Писать значит снашивать, вычерпывать, истощать себя. В метафизическом смысле слова – подаваться. Фракийцы оплакивали новорожденных. Нет, не случайно я появился на свет в краях, где на вещи смотрят не так, как во всем мире. Безличность Востока. Принцип китайской живописи – изображать лес, каким его видят деревья. А в западной живописи, философии, поэзии всегдашнее – я, я, я. Чтобы создать что-то стоящее, нужно только о нем и думать. А мне не удается сосредоточиться на том, что я должен сделать. Я люблю делать только то, что не должен. Люблю изменять своему делу, враждовать с обязанностями. Прочел где-то: Нерон – воплощение жестокости. А вот и нет. Он был воплощением страха. Это совсем другое. Кажется, среди всех писавших мне незнакомых людей не было ни одного нормального. Я имею в виду незнакомцев, писавших в запале, тех, кого я как-то расшевелил, кто почувствовал во мне что-то близкое. Брошенные, разочарованные, несчастные, больные, в разладе с собой, утратившие наивность, стрещенные в душе, измученные всевозможными тайными немощами, не выдержавшие ни одного из земных испытаний, раздавленные новыми или давнишними неурядицами. Они никогда ни о чем не просили, зная, что мне нечего им дать. Просто они хотели сказать, что поняли меня».